говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофоны Евгений Никифоров, и мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 959-59-39. Звоните и задавайте свои вопросы. Сегодня отвечать на ваши вопросы будет протоиерей Александр Агейкин. Благословите, батюшка.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Пусть Господь всех нас благословит и покроет своей милостью.
Отец Александр, настоятель Патриаршего кафедрального собора, Богоявленского собора в Елохове. Недавно знаменитый диакон, архидиакон, да?
Протодиакон.
Протодиакон. А, кстати, вот разница между диаконом... Ну, собственно, понятно, что разница как бы никакой. Диакон и есть диакон. А в чем вот звание протодиакона и архидиакона отличается?
Ну, архидиакон, если мы говорим о тех служителях, которые рядом с патриархом, это, наверное, он единственный старший лидер, как своего рода диаконский патриарх. Вот есть архидиаконы монастырские, там нет титула протодиакон. Но вот архидиакон именно патриарший, это вот такой особый лидер. Поэтому я никак не дерзнул называть себя архидиаконом рядом с отцом Андреем Мазуром, который много-много лет является патриаршим архидиаконом. И сейчас мы его, к сожалению, очень редко видим в силу возраста, болезней, которые... его настигают. Но вот мы за него молимся, как за нашего великого архидиакона.
Ну, кажется, что до сих пор ему не изменяет и голос, когда он на патриарших службах участвует. Как-то вот эта мощь удивительная. Уж не знаю, как характеризовать то, что происходит во время богослужения, когда он выходит. Но это сочетание и какой-то высочайшей певческой культуры, и высочайшей духовности.
И внутреннего такта такого. Удивительный человек, смиреннейший, открытейший такой. Мне очень радостно, что я настоятель Богоявленского кафедрального собора, и отец Андрей является моим клириком. Он в штате Елоховского собора, хотя живет в Петербурге, но он является нашим штатным клириком. И вот мне очень радостно иногда его слышать по телефону. Он всегда говорит, я готов служить, у меня есть голос, есть силы, но уже вот ножки не ходят.
Но все же на патриаршее богослужение в Богоявленском соборе он появляется, это для всех большая радость. Друзья мои, помните, что патриаршее богослужение – это эталонное богослужение нашей церкви. И лучшие диаконы, лучшие хоры, наиболее церковное сочинение, даже не знаю, не церковное, наверное, а наиболее правильные, качественно, в духовном смысле исполняемые. Я правильно говорю или, может быть, немного заблуждаюсь?
Ну, сейчас патриарх много совершает поездок, да, и ему приходится служить и в отдаленных приходах. И, конечно, соборная служба – это некий эталон, к которому стремятся те приходы, на которые вот приезжает патриарх. А патриарх сейчас приезжает в такие места, где веками не было предстоятеля церкви. И вот у них есть на кого равняться. Поэтому все соборные службы, и пение, и служение, оно должно быть эталоном. Нужно иметь некий маяк, да, который светит и на который нужно ориентироваться.
Ну, сегодня мы хотели с вами поговорить, не столько поговорить, сколько ответить как можно больше на вопрос наших слушателей, потому что сейчас мы находимся в середине Великого Поста, и обычно к этому времени мы как немножечко... Уже для нас это что-то становится обыденным, мы к этому привыкаем, и уже вопросы такие как бы... А вот может, все-таки, может, что-нибудь нарушить как-нибудь, может быть, как-нибудь пост полегче понести. Вот. С чем, собственно, вы сталкиваетесь в таких случаях, когда прихожане, чем они, что их волнует-то?
Ну, к сожалению, мне как священнику, как настоятелю приходится сейчас чаще всего выслушивать: батюшка, благословите это съесть, или вот это съесть, или вот пойти на праздник, или на юбилей. И вот весь дух поста сводится к какой-то гастрономическому упражнению, когда мы хотим что-то съесть, но это нужно съесть с благословения. Ну вот, я действительно вот сейчас вспоминаю вот это изречение священномученика Илариона Троицкого, который в одной из статей, посвященных посту, говорил: да, древняя церковь с древнейших времен знает пост, но никогда не говорила о постной пище. Мы сейчас мало говорим о посте как таковом, а больше говорим о постной пище. Что можно съесть, что нельзя съесть. Ну, такой вот у нас мини-гастроном.
Ну, мало того, при нынешнем изобилии современных супермаркетов, гастрономов и рынках, мне кажется, пост превращается в такое изощренное глотобесие, где мы фарисейски обманываем себя.
А самый главный смысл уходит. Вот одна из древнейших книг христианства, пастырь Ерма, донес до нас изречение вот апостола Ерма, который говорит, что если ты силен, то откажись от пищи, постись. Но ты, воздерживаясь от еды в течение дня, в конце дня посчитай, сколько ты средств сэкономил, не вкушая пищи, не покупая еду. И вот эти средства отдай вдовам, сиротам и нуждающимся. Вот если мы сейчас посчитаем, сколько мы сэкономили во время поста, получается, мы истратили больше. Потому что мы подбираем себе некую альтернативу той еды, которая была до поста. Она чаще дороже, чем непостная пища. И мы в ущербе, и в духовном ущербе, и в ущербе тот, кому мы через свой пост должны были помочь. Нуждающимся, сиротам, вдовам. Нам нечего им дать.
У меня был приятель, который увлекся лечебным голоданием. Ну, был еще тогда молодой человек, когда все почему-то, будучи совершенно здоровыми и молодыми, оздоровлялись. То сыроедением, то какими-то увлечениями такими, а вот неедением вообще. Ну, короче, вот достаточно долго воздерживался от еды, вовсе пил только воду. И вот в результате, говорит, ну, я так ничего не понял, конечно, что в результате получилось. Но, ты знаешь как, я был так поражен, сколько свободного времени... Оказывается, мы так долго готовим завтрак, потом едим, потом думаем, что же мы на обед приготовим, и там тоже что-то готовим. То есть еда отнимает у нас громадное время. А так как он был, человек был тогда еще не воцерковленный, не знал, как и что, то в конечном счете не знал, куда употребить это свободное время-то, которое пришло-то.
Оно должно быть употреблено на духовное чтение, на духовное возрастание. На путь по добродетелям.
У нас есть уже звонок. Пожалуйста, наш телефон 959-59-39. Протоиерей Александр Агейкин отвечает на ваш вопрос. Мы слушаем вас в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, Евгений Константинович. Добрый вечер, батюшка Александр.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вас беспокоит Александр из Москвы. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот такую... Вы сейчас затронули такую тему вот насчет поста, гастрономически вы назвали, совершенно правильно. Понимаете, вот я думаю, что вот у меня семья была, в общем-то, неверующая. дедушка был коммунист с 19-го года, но настоящий коммунист был, он все отдавал людям. Вот, не в этом... Я сам к вере пришел, без помощи чьей-то, ну, с воли Божией, наверное. Вот. И вы знаете, вот меня сейчас, в общем, такой вопрос мучает. Вот люди действительно больше заботятся, звонят на радио по таким вопросам, что можно есть, что нельзя. И считают, что съев что-то не то, они совершают грех большой. Но посмотрите, вот что творится у нас вокруг. Вот я уже задавал вопрос такой, почему у нас церковь отделена от государства? Это в какой-то степени это оправдывает себя, а в какой-то степени нет, потому что церковь – это нравственность, вот, прежде всего. Посмотреть, что у нас творится, показывают по телевизору. Причем во время поста дети смотрят это все.
Александр, и... ну, я прошу прощения, там, ваш, говорить, вопрос, допустим, ваш вопрос сформулируйте, пожалуйста.
Вопрос в том, что как вот подействовать на людей, на родителей, чтобы они как-то воспитывали сами себя, во-первых, и детей. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Ну, это, конечно, нонсенс. Церковь не может быть отделена от государства. Это вот непонимание понятий. Потому что что такое церковь? Это не административный аппарат. Это не комплекс каких-то сооружений. Церковь – это люди, объединенные единством веры. А как, может быть, люди отделены от государства? Люди составляют это государство. Поэтому вот этот совершенно странный термин, от него нужно давно уже уходить. А административно, да. Как административный аппарат, церковь и государство – это разные административные аппараты.
Ну, Святейший говорит очень просто. Но... Церковь отделена от государства, но не отделена от общества.
Да, потому что церковь – это сообщество людей. И поэтому, если люди начнут относиться к церкви по-настоящему, понимая, что такое церковь, тогда они будут это нести в свои семьи, тогда будет меняться мир вокруг них. А когда это просто бюро каких-то услуг, когда я пришел, заплатил денежку, взял свечку, поставил волшебную свечку, и мне должно быть вот это, вот это, вот это. Не бывает.
Ну, то, Александр, хотя пафос его вопроса-то понятен, крайне его не удовлетворяет, что там по телевизору, что в мире происходит, что в педагогике, что в школе. Но видите ли как, он прежде всего говорит, как сделать так, чтобы государство, видимо, сделало так, чтобы люди стали лучше. Делали это государство или каких-то внешних вообще сил?
Ну, государство должно обратить внимание на церковь, как на, вот, на людей. Не как аппарат, а как на людей. Потому что пока государство видит церковь только для административный аппарат. Оно за этим не видит людей, конкретные проблемы. То, что делает церковь. Когда приходится общаться с чиновниками, они искренне не понимают, что церковь – это не только богослужение. Что церковь – это жизнь людей, это социальная работа, это миссионерство, это духовное просвещение. Что здесь пересекаются многие-многие интересы, что церковь занимается издательской деятельностью, что церковь может заниматься сельскохозяйственным производством. Как люди, которые входят в церковь, они все это делают. И вот любой шаг церкви в этом направлении почему-то сегодня воспринимается как некая коммерческая деятельность. Вам это нельзя делать, вы же только молиться должны. А если мы будем только молиться, то вокруг нас будет все происходить без нас, без нашего участия.
Да, это было бы замечательно, если бы нам предоставили полностью молитву, а государство заботилось о народе, выполняло свои социальные функции. Потому что, слушайте, это же нонсенс, когда к церкви представить, чтобы она выполняла за государство, лечила, занималась бездомными, занималась нищими и так далее.
Но только за свой счет государство же в этом
никак не участвует. А государство почему-то? Что? То есть мы верующие люди, просто обязаны особый налог государству. Не государство должно помогать нам в совершении нашей благотворительной помощи. Нет. А получается, что государство нас снимает особый налог.
Так сейчас все выстроена система экономических отношений так, и система там, налогообложения, система отчетности финансовой, что никакое предприятие, а тем более государственное предприятие, не может пожертвовать церкви. Не имеет права. Нет такого понятия сейчас пожертвовать на уставную деятельность церкви.
Ну вот даже наша православная гимназия. Мало кто знает, все говорят о симфонии сейчас церкви государства, но это далеко не так. Мало кто знает, что наша православная гимназия, хотя там те же самые дети, обычные граждане, обычных граждан нашей страны.
И врачами, и педагогами, и юристами.
Причем превосходными, как показывают вот выпуски наших школ, им же уже почти что по 30 лет, представляете? Какой опыт мы набрали. Нет, нам дают всего лишь 60% от положенного подушевого финансирования. И пробить вот эту карту совершенно невозможно. Это отдельный вопрос. А сейчас у нас есть еще вопрос эфирный. Наш телефон 959-59-39. Вы в эфире. Мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин Чебатюшка,
Татьяна из
Подмосковья.
Здравствуйте.
Значит, вопрос у меня, знаете, какой? Вот я 18 лет пришла в церковь, когда я на таком подъеме была. И, ну, я увидела там некоторые смущения, это место, что смущало. Я-то думала, там все люди верующие, оказалось, не совсем так. Но я тогда решила, что я хожу к Богу, и я отсюда не уйду, потому что такое было ощущение, вот, что мне хотелось уйти даже, вообще не ходить просто в церковь. Но тогда я вот приняла такое решение. И вот, значит, прошло 18 лет, значит, и во время поста, это не сейчас пост был, а вот летний пост, у меня мама умирала. Умирала мама, я тогда не умела делать еще уколы обезболивающие, к сожалению, потом научилась. И я быстро позвонила, мы вдвоем с сестрой, у нас никого нет, думаю, что случится, обращусь в храм к своим вот там братьям, сестрам, которые могли бы помочь мне. Вот, я быстро позвонила, да, медсестра, на которую надеялась, она уехала, она просто не знала, к сожалению, она я бы не поехала бы ни за что, если бы я знала, хотя она не воцерковленная, такая неверующая. Вот. Я обратилась, быстро позвонила в храм там знакомым, она говорит, чтобы нашли мне, кто сможет сделать. Она говорит, сейчас я позвоню. Она мне передает, что она говорит, я иду срочно, опаздываю на всенощную, и поэтому я не могу прийти сделать укол. Я освобожусь только в 7 часов вечера. Я звоню другой, там на клиросе у нас поет. То же самое передали мою просьбу. Я получила тот же самый ответ. Я не могу, я подзываю храм, и поэтому, значит, вызывайте скорую, если будет это самое еще хуже. Я была просто обескуражена.
Ну, сейчас, Татьяна, я надеюсь, ситуация изменилась.
Нет, не изменилась. Мама умерла, но это она не поэтому, конечно. Она к тому же ушла, она старенькая.
А ваш вопрос в чем?
У меня вопрос в том, что вот, знаете, вот... Я вижу этих людей, которые... Вот это то, что меня вот просто сейчас... Мне тяжело очень в храм ходить. Я вижу этих людей, которые буквально ползают на коленях. Там
спасибо, спасибо, Татьяна. Ваш вопрос очень понятен. Очень понятен.
Христианство, да, православное христианство, оно это внутреннее делание. Мы сейчас, к сожалению, заменяем это внешней какой-то атрибутикой и внешним так называемым благочестием. Об этом и современные богословы говорят о некой подмене, и святые отцы говорят, что мы вот должны остерегаться внешней церковности, а вот говорить о внутреннем. Это, но ведь и так всегда было. И мы должны, даже открыв Евангелие, вспомнить ту притчу, которую Господь говорил о милосердном самарянине. О том, что вот некий человек впал в разбойники, шел левит, шел священник, и все они прошли мимо.
А вот тут как раз Татьяна-то была в том еще юношеском совсем, младенческом возрасте, когда, конечно, она не читала еще Евангелие, только так, как ты подходила к церкви, и столкнулась со всем вот другим отношением.
Да, это нас научает очень многому. Мы должны вот в таких событиях, да, себя смотреть как в зеркало. А ты как бы поступил? И вот недавно я получил рассылку от владыки Пантелеймона. Там было письмо одной прихожанки, которая звала к знакомым, к умирающему человеку священников. В пяти храмах ей отказали, потому что он был без сознания. И только один священник пришел к этому человеку. Совершилось чудо. И человек, будучи без сознания, при первых словах молитвы пришел в себя. И он исповедовался, и причастился. И вот... Это очень назидательно, когда мы должны исполнять свой христианский долг в любых условиях. Потому что милости хочу, а не жертвы, говорит Господь. Как раз время поста, вот об этом, обо всем задуматься. И те, кто слышит, те, кто бьет поклоны, те, кто спешит на всеночное, должны вот в эту историю смотреться как в зеркало. А вот смогли бы они, да, повернуться с пути на всеночную и пойти послужить ближнему своему. И вот когда ты чаще будешь об этом задуматься, а и время поста как раз этот период, когда тебя просто призывают об этом думать, учиться, смотреть, тогда и мир будет меняться. Потому что вот, я тоже пришел в собор, и для меня было очень много таких удивительных вещей, которые нельзя было сразу ломать, вот, взять метлу и вымести, да, но нужно было понять и понять, как это исправить. Потому что вот когда человек защищает свой подсвечник, на который он подставлен, как вот последний форпост, на котором вот смысл его жизненного существования, никого не подпускать и, не дай бог, не допустить там какой-то заколдованной свечи, то все понимаешь, что ты должен этому человеку объяснить, что он очень много времени потерял впустую.
А вот интересно, жаль, что у нас все-таки интерактивность неполная, и мы не могли бы сейчас вывести заново и пригласить бы позвонить еще раз Татьяну к нам в эфир. Было бы очень интересно знать, как вот это глубокое понимание, эта обида, которую она тогда испытала, и оставленность людьми, на которых она очень надеялась, как на ней само это сказалось. Она сейчас уже воцерковленный, я так понял, человек.
Закаленный.
Закаленный. Как она сейчас должна остро, мне кажется, понимать, что ей сейчас нужно делать, что ей нужно просто даже не ждать, когда кто-то попросит, а наоборот спросить, не нужна ли вам моя помощь, и побежать и самой с инициативой какой-то. Как Господь говорил, в вузах я был, вы посетили меня. И так далее. Но у нас еще есть вопрос, пожалуйста, 959-59-39. Протоиерей Александр Агейкин отвечает на ваши вопросы. Прошу вас.
Алло.
Да, вы в эфире, назовитесь, откуда вы?
Здравствуйте, батюшка Александр.
Добрый вечер.
Раб Божий Сергий, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот такая ситуация. Христианину запрещено обращаться к колдунам, экстрасенсам и вообще, так сказать, прочей магии. Ну вот как пример, например, можно такую вещь. Вот были две женщины. Одна Матрена Московская, а другая Ванга. Обе, так сказать, они проповедовали и лечили людей, и предсказывали. Но одна, получается, ведьма, а другая святая. А как нам разобраться, кто из них кто? Ведь они же не с рогами сидели, это Ванга, правильно? И она, так сказать, тоже, как и помогала людям, и все. И даже храм построила. А получается, видите, какая ситуация? Вот нам как это разобраться?
Спасибо, Сергей, за вопрос. Но, знаете, блаженная Матрона, она не была целительницей никогда. Она была просто человеком, верующим человеком, с некими ограничениями физическими. Но никогда не была целительницей. У Ванги есть такой целенаправленный такой путь, да, который как раз был для того, чтобы принимать, целить, там, врачевать. Я совершенно, мне было не очень интересно жизнь Ванги, я никогда этим не интересовался. Все, что связано с блаженной Матроной, мне было интересно, как некая агеография, некий духовный путь, и вот такой путь, где воплощена благодать Божия, да, когда человек смиренно нес тот крест, который он воспринял от Бога, не претендуя ни на что. Блаженная Матрона никогда ни на что не претендовала. И она говорила просто то, что говорила. Господь ей открывал касательно какого-то человека, который к ней приходил. Она это говорила просто для того, чтобы человек понимал что-то. У нее не было, она никогда не врачевала болезни. Такого в житии блаженной Матроны нет, что она там заряжала воду, там предсказывала, пророчествовала. Она говорила конкретно, обращаясь к сердцу каждого человека. То, что я так вот знаю о Ванге, там совершенно противоположное. Поэтому
там как раз и вода, да, и вода, да, да. И всякие роды исцеления такого не очень надежного источника.
Поэтому это совершенно разные пути. И как бы эти пути по-разному и закончились. Поэтому, а кто, где, мы же не можем сейчас говорить, ведь Господь судья.
А напомните нашим слушателям, как закончились?
Ну, блаженная Матрона, она уже в лике святых нами прославлена, как людьми, да, ну, эту святость мы просто уже констатировали по-человечески, а ведь она была и во святых, еще будучи здесь, на земле. Потому что вот своей простотой, своим смирением, смиренным несением вот этого креста своего, она стяжала благодать Божию. А там совсем другие были цели. Там вообще, я не помню, чтобы Ванга о Боге говорил. О будущем, о будущем мира, о пророчестве, о катастрофах, о катаклизмах. А это противоречит Евангелию. О дне семь не знают даже ангелы, говорит Господь. А вдруг кто-то там знает больше, чем говорит Евангелие. Поэтому то, что кто-то пытается сейчас инициировать там борьбу за канонизацию Ванги, ну, что такое канонизация? Это уж просто подтверждение того, что уже есть. Искусственно нельзя канонизировать человека. Вот мы говорим, много у нас было хороших там великих князей, но не все они благоверные и святые. И как бы мы ни пытались создать какое-то, написать житие того или иного там исторического деятеля, если он не свят, то Господь как бы все это превращает в прах.
Спасибо. Я хотел бы напомнить, что мы вещаем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. И всегда слышим и радуемся, когда есть звонки из Санкт-Петербурга. Друзья, не забывайте, что мы вас любим, что мы вас слышим и слушаем с большим удовольствием. Звоните также 959-59-39, но набирайте, естественно, плюс 7-495 и дальше 959-59-39. Также, друзья, я напомню, что мы существуем исключительно на ваши пожертвования. И санкт-петербуржцы тоже, друзья мои, тоже этот передатчик существует и покрывается расходами теми, которые вы присылаете к нам на радиостанцию, никакими другими. У нас нет спонсоров, у нас нет внешних благодетелей, что даже может и удивительно, но вот нету их, это совершенно реальность. Также и наши слушатели за границей, есть системы PalPay, HernoPay, там, Money, как это не называется?
Веб-мани.
Да-да, вот, батюшка, видите, вы лучше меня знаете, как это все называется. Веб-мани. То есть, все это можно у нас на сайте найти и там совершить свой посильный вклад в наше общее дело. Поэтому понимаете, что ну, если вы хотите слушать нас, ну, нужно это поддержать каким-то образом. Но у нас есть уже вопросик, пожалуйста. Мы слушаем вас, назовите, кто вы, пожалуйста, вы в эфире.
Меня зовут Ольга, я из Москвы. Я хотела бы задать такой вопрос. Вот мои близкие не постятся и не хотят поститься. И я, чтобы как-то сохранить мир в семье, мне приходится готовить все, к чему они привыкли. Вот, и я нередко соблазняюсь, мне не хватает сил, ну, как бы, наверное. Вот, я молюсь Господу, все, но, ну, в общем, как мне лучше правильно вести себя, потому что я очень расстраиваюсь, огорчаюсь, и получается, что каждый раз, когда иду исповедоваться, ну, опять одно и то же, что я вот, вот однодневные посты мне легче соблюдать, а вот такие длительные.
Получается. Спасибо, Ольга. Вы знаете, батюшка, на самом деле этот вопрос очень многих беспокоит. То, что одну совесть немножечко обличает, потому что в большой семье, даже пусть это люди и верующие, но не всегда склонны так строго соблюдать пост, оправдывают себя разными причинами. Многие трудятся, многие учатся интенсивно, ну, организм молодой требует, и не все согласны понести или по каким-то причинам. Потом опять-таки вот в университете. Но идет в столовку, ну что будет, это морковка, там сказать, сгребать. Хотя, думаю, что для людей таких строгих, может быть, и морковку сгребать, как так ограничить себя. Но это же каждому по силам. Ну, лучше бы вы сказали, потому что такой опыт громадный у вас.
Да, ну, мы с этого и начали. Вот все-таки пост не гастрономический не гастрономическое путешествие. Это другой путь. Поэтому мы должны чаще вспоминать то, что мы должны свою духовную жизнь выстраивать в соответствии с преданием и традициями церкви. А у каждого человека должен быть духовник. Тот священник, которому ты исповедуешься. И мера своего поста, только об этом не нужно никому говорить, потому что у каждого своя мера. Нужно согласовывать с духовником, что я хочу потрудиться, да, но я могу вот это, вот это, вот это. Поддержите меня молитвой, благословите. Может быть, он даст свои какие-то советы. И тогда будет гораздо легче переносить вот эту вот гастрономическую часть.
Искушение.
Искушение, да. Потому что, ну, как вот, понимаете, в семье, да, вот когда человек не понимает, что пост – это же инструмент. Вот дан тебе инструмент. Ты можешь вот с томиской вытащить при определенном умении из пня буратино. А если ты не умеешь, то тебе бесполезен этот инструмент. Поэтому пост – он как инструмент, ты должен научиться им пользоваться. Ты должен постигать это, но тебе Господь дает каждый год несколько постов. Постигай эту науку. И тогда тебя не будет искушать то, что твой племянник, или твой муж, или твой сын съел сосиску. Потому что не в этом главное. Потому что апостол Павел говорит, еда нас не приближает к Богу и не удаляет. Потому что пища для чрева, чрево для пищи, и то, и другое Бог упразднит.
Ну, а для того, что касается молодежи, мне кажется, тут главное-то пост опять-таки не в сосиске, это пресловутый, а в том, ну, скажем, в интернете, ну, сидеть поменьше,
да,
хотя бы.
Вот у меня была перед самым постом беседа с нашим детским хором, с мальчиками, хором мальчиков. Там есть юноши по 16, 17 лет, 15 лет, которые учатся еще в спортивных школах, там учатся в школе. Я говорю, я прекрасно знаю, что вы мне сейчас скажете. Вы скажете, что я учусь, я занимаюсь спортом, я не могу поститься. Я это понимаю. Но у каждого из вас есть возможность хоть немножко прикоснуться к посту. Потому что вот действительно есть такая народная мудрость. Кто не хочет, тот найдет оправдание. А кто хочет, тот найдет возможность. Поэтому в какой-то мере воздержись от лишних разговоров. Воздержись от чтения определенной литературы. Воздержись от интернета. Воздержись от телевизора. Это мера твоего поста. Ведь ты же можешь это сделать. И Господь твои намерения будет целовать и принимать. А когда говорит, я не могу, все. Не могу, не хочешь, не надо. Это же твое. Милости хочу, а не жертву. Еще раз говорю. Это евангельское слово Божие. Поэтому любовь, она тебя научит, как тебе поступить. Любовь к Богу. А вот это внешнее благочестие, оно ничего тебе не даст. Ты можешь вот одними баранками или вообще одними сухарями питаться. Но у меня на приходе мой помощник в первый день поста, мне говорит, к нему невозможно подойти. Он на себя кидается. Я говорю, поймайте его, накормите, он будет другим человеком.
У нас, кстати, очень много вопросов и по записи, и в интернете. Просто, и, кстати, они все очень интересные. Но так как у нас все-таки преимущество перед теми, кто находится на телефонной трубке, иногда это, опять-таки, бывают и заграничные звонки из Питера, а они все-таки денег стоят, поэтому им приоритет предоставим. 959-59-39, вы в эфире, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Добрый вечер. Машка, вы знаете, вот я, например, понимаю, что христианство это не как к тебе относится, а как ты относишься. Вот сдохни, ну сделай. Вот я так думаю. И наше дело научиться молиться и помогать там, да. А мы не должны жить хорошо, и чтобы у нас все было расперфетто. Но у меня вопрос, Евгений, к вам. Я не знаю, как ваше отчество.
Константинович.
Константинович. Дело в том, что отец Владимир Воробьев, наш пастырь, рассказал, что, оказывается, радио Радонеж совершил подвиг. Дорогие братья и сестры, вот Евгений Константинович сейчас, наверное, скажет. Я быстро скажу. Он говорил, что должны были подписать какой-то документ, там, уния или что-то еще, все православные храмы подписали, ну, церкви подписали, и вдруг говорит, значит, радио Радонеж как заверещит, синод призадумался, и тогда дали кому-то там, по-моему, отец Олег делал какой-то доклад, и, значит, и синод сказал, нет, мы эту бумагу подписывать не будем. Дорогие братья и сестры, давайте завтра все сколько-нибудь сбросимся и поздравим радио Радонеж, потому что он совершил подвиг. Всего доброго вам.
Спасибо за такой милый звонок и приветствие, и пожелание. Ну, я был бы очень рад, если бы все члены Священного Синода приникали к приемникам или к интернете, нас слушали внимательно, потом собирались и обсуждали на Синоде. Ты слышал, Владыка Святый, что-то в радио Радонеж? Слышал, Владыка, слышал, надо обязательно, и так далее. Но нужно сказать, что многие слушают, и священнослужители, и миряне, и, естественно, и до священноначалия доходит то, что мы говорим. А мы приглашаем сюда все-таки самых ведущих экспертов нашей церкви, крупнейших богословов, людей, обладающих глубоким церковным пониманием и знанием церковной жизни. Поэтому то, что они говорят, все это, безусловно, каким-то образом, надеюсь, доносится до священноначалия и становится и основой принятия решений общецерковных. Ну, надеюсь, что понемножечку это так происходит.
Высказать свое мнение радио – это такое вот достижение человеческого разума через благодатную помощь Божию, когда мы можем донести свое мнение, мнение наших друзей, мнение богословов до многих-многих людей, и понять в этом обсуждении свои ошибки. Вот, поэтому без радио плохо.
Но меня порадовало, когда Стиш Алексей, правда, не знаю, Стиш Кирилл мне такого не говорил. Но, в общем, он говорит, вот я слушал однажды. Но для меня была высшая оценка. Конечно, что сам патриарх иногда припадает к нашим волнам и слушает нашу радиостанцию. Но у нас есть вопросик вот такой. Должен ли христианин радоваться в пост? Какое место радость занимает в духовной жизни? Кстати, вот о радости, это раб Божий Олег, кстати, такой же вопрос задает у нас раба Божия Нина. Почему священники редко призывают людей радоваться? Также раб Божий в связи с этим спрашивает Александр. Как происходит встреча с Богом? Приведите пример. Видимо, это все как-то связано с вот этой темой радости христианской.
Ну, вообще жизнь – это путь к Богу, который должен завершиться встречей с Богом. А встретиться можно еще и здесь с Богом. Но главное – начать этот путь. Но и, конечно же, христианство, православие – это религия радости. Не должен быть человек верующий унылым, потому что у него есть надежда. А человек, который окрылен надеждой, он всегда радостный. А вот когда человек не имеет надежды, впадает в уныние, тогда он унылый и совершенно не радуется. Нужно плакать о грехах, но радоваться о милости Божией. Вот неотделимо православие от радости. А радость, она другая, она совершенно другая. Не то, что, к чему мы привыкли, да, в современном мире, как похоть очес, такое постоянное высмеивание чего-то. Это другая радость. Вот. И Господь, ведь когда мы готовимся к посту, у нас есть подготовительные недели, как некая прокладка маршрута, да, по которому мы должны пойти. Там же Господь говорит нам открыто. Если ты постишься, не будь как фарисей, да, ты намасти свое лицо, умойся. И пусть твой пост будет внутри тебя, твой плач будет внутренним. А внешней должна быть радость, потому что, ну, невозможно зажечь верой человека, если у тебя все время унылый вид. И когда приходит человек и говорит, знаешь, вот у меня дома все не клеится, не ладится, все против меня, я одна верующая, а все, муж в храм не ходит. А я говорю, а простите, а вы, наверное, на всех ворчите, всех поучаете. Не должно быть, вы не должны быть ворчуньей. Вы должны быть радостным человеком. И тогда вашим в этим состоянием зажгутся другие. Потому что вера во Христа познается по нам, какие мы. если мы открытые, если мы честные, если мы радостные, если мы вот стремимся всегда помочь, наверное, люди захотят тоже быть такими же.
Ну, я думаю, действительно, так я представил себе не жену, скажем, такую, но вот какого-нибудь ближнего своего, который с унылым видом, таким странным взглядом, подозрительным. Я думаю, боже мой, если они там, в церкви, все такие, не дай бога, я туда не пойду, слушайте, что это за собрание вот таких унылых, безрадостных людей?
Ну, церковь же это не система запретов. Это, как святые отцы говорят, это сокровищница. Ты представляешь, что ты приходишь, ты можешь столько сокровищ вынести из церкви, а почему ты их не берешь?
А вот, кстати, ваши прихожане, каковы они? Вот у нас в церкви, даже маленькая церковь там в Тверской епархии, где я чаще всего бываю, потому что у меня прямо там 300 метров от дачи, и, конечно, это удобно им помолиться и попоститься. Такие люди замечательные, так приходят, радость моя, обнимаются, целуются. Такая встреча христиан между собой, уже какая радость.
Ну, у нас немножко все по-другому, у нас собор большой, людей много разных, и вот радуется то, что вот за 3 года я вижу, что люди меняются, и меняется состав прихожан, молодежи больше, уже семей больше приходит, с детьми больше приходит, это уже говорит о многом, и как-то я пытаюсь людей вдохновить, чтобы они приходили с семьями, чтобы молитва была общей, семейной. Вот недавно совсем вот на 2-й седмице поста мы, объединившись несколько, взяв группу мужчин-прихожан, я повез их на Афон. Или они меня повезли на Афон. Это уж как кому нравится. Вот. И очень интересно было наблюдать. Разные люди, совершенно разные. У нас был среди нас итальянец, принявший православие.
Ага, вот это очень интересно.
Да, он у нас в соборе принял православие, и он занимает довольно большой пост в Италии. Вот, с нами был молдаванин, с нами был мусульманин.
Настоящий мусульманин или все-таки перешедший в православие?
Нет, еще не перешедший. Угу, он начал задавать вопросы, поехали с нами. И ребята его, друзья, говорят, так, поедешь с нами, все увидишь, не будешь задавать вопросов. И человек понял, очень многое понял. И вот 10 человек совершенно разных. За 5 дней, из них 3 дня, проведенные на Афоне, 2 в пути, стали вот одной такой дружной семьей. Очень много дала эта поездка. Ну, готовились по-разному. Кто-то говорил, да я пойду на гору, я там собирали какие-то рюкзаки, ботинки подбирали, как по горам ходить, палки, все инструменты, какие-то грелки, фляжки там, что... Я молчал, ничего не говорил. Ну, собирайтесь. Все там, все будет, все по-другому. И мы посетили 10 монастырей и 3 крупнейших скита за 3 дня. 2 ночных богослужения, 1 литургия преждеосвященных даров в Отопеде. Не понадобились палки, не захотелось в гору лезть. Люди увидели другой мир. Они поняли, вот все, что было в жизни, оно вообще стало второстепенным. Они поняли, что такое молитва. То есть не хотелось ни спать, ни есть. Хотелось вот впитывать это. Потому что вот самая главная цель паломничества – это духовный опыт. Это не впечатление, это не фотографии. Вот тоже мне задали вопрос, а чем больше отличается путешествие от паломничества? Из путешествия вы привозите впечатление, а из паломничества – духовный опыт. Если вы из паломничества не привезли духовный опыт, значит, вы просто путешествовали. И вот мы привезли духовный опыт. Эти люди изменились. И вокруг себя начали людей менять. И своих жен стали в храм приводить. И своих детей стали в храм приводить. Я надеюсь, что это вот как процесс навсегда. Ну, нужно просто контролировать это. Потому что, когда ты забываешь о своих прихожанах, и не видишь их часто, и тебе неинтересно, то ты теряешь этих людей. А когда ты одно воскресенье, второе не увидел, ты уже позвони и скажи, что-то я тебя не видел. Что-то, может, у тебя что-то случилось, может, тебе чем-то помочь нужно. Я просто ощущаю, что мне твоей молитвы в храме не хватает. И человек приободрится, он придет помолиться вместе с тобой. А когда он говорит, ну я не пришел в храм раз, не пришел два, не пришел три, а мне никто и не позвонил. Ну, разве это духовная семья? Разве это община? Разве это приход? Вот к этому нужно стремиться. Вот, и вот тот вопрос, который был об уколе, да, он как раз вот и об этом тоже.
Какое счастье, что вот эти 10 человек нашли своего духовника, смогли с ним поехать на Афон и благодаря вам, конечно же, понять кое-что, потому что многие едут так, как котята какие-то, совершенно не понимают, тыкаются в этот Афон и занимаются вот этим, православным альпинизмом. Думают, что вот зашествие на гору – это как бы самое главное путешествие на Афон. Причем здесь гора-то на самом деле. Тут имеется в виду град небесный, несколько гора-то другая, небесная гора. А я даже спрашивал афонских старцев, я тоже человек такой, раздражительный иногда бывает, думаю, да что ж такое, все-таки это видно, что люди мечутся по Афону в поисках этих старцев где-нибудь, выковырить их с корули, там, обнаружить обязательно где-то в каком-то скиту, уже старцы забиваются в расщелье скал, нет, мы найдем вас, и там, так сказать, обязательно выковырим, потому что там-то уж, наверное, духовность, так сказать, позабористее.
Да, и спросишь такую глупость...
В результате, что, например, когда будет конец света, вроде того, что вы отвечали, уже так. А вот мне старцы афонские говорили, нет, знаешь, Евгений, ты не прав. На Афоне даже воздух лечит. Пусть они приезжают, ничего не понимая, по образу, а там же много проходит народу, и они видят какое-то удивительное духовное лечение, оказывается, сама атмосфера вот благодатная афонская. Это всегда производило на меня большое впечатление, и я со своей раздражительностью как бы тоже так утих, и раздражительность моя пропала, и я уже смотрю на этих людей с пониманием, какую... радость они получают в первый раз, сталкиваясь с этим и впитывая вот эту духовную благодать афонскую. У нас есть еще звонок, пожалуйста, 959-59-39, протоиерей Александр Агейкин отвечает на ваши вопросы. Вы в эфире, назовитесь.
Это Александр, Евгений Константинович.
Да, Александр.
Батюшка Александр.
Да, добрый вечер.
Я хотел еще такую вещь спросить вас. Вы знаете, у нас горе так, у нас несколько месяцев назад... Отошла как Господу внучка наша маленькая, она прожила всего 4 месяца, Виктория. Вот, очень тяжело болела и практически дома была всего 10 дней, остальное время все в больнице. Состояние вот у нас ужасное, конечно. Вы знаете, я вот армию прошел, страшные вещи видел, все. Но я вот до сих пор просто, вы знаете, в голос кричу просто. Вот, а вы знаете, еще такая вот вещь, что когда это случилось, я вот, вот я сейчас, может быть, Татьяне даже ваше отвечу такой. Многие родственники, они как будто не заметили этого. Совершенно близкие люди. А посторонние люди, казалось бы, они больше внимания обратили на это, неравнодушны были. И вот у меня совсем недавно было такое состояние опять. Вы знаете, вот Виктор Александрович Саукин мне позвонил, и как будто вот он почувствовал мое состояние. Понимаете, вот человек позвонил, просто он такие вещи мне сказал, простые вещи, и настолько мне вот силу мне дал, такую вот духовную вот именно, понимаете, вот человек, который действительно неравнодушен, потому что я даже с ним когда разговаривал, понимаете, у меня такое ощущение, что я этого человека знаю всю жизнь, абсолютно всю жизнь. И вот, батюшка Александр, вот скажите такой вопрос, что вот в этом состоянии мне делать? У меня жена, конечно, держится, но я просто не знаю, что делать. Дайте совет. Спасибо.
Сочувствую вам, Александр, Царство Небесное, вашей внучке. Но что нужно в этой ситуации делать? Конечно, молиться. Молитва – это некий дар, да, который преодолевает очень многое, и вообще и время, и пространство. И вот почему принято читать псалтырь по усопшему? Потому что псалтырь – это удивительно глубокая книга. Во-первых, это Священное Писание. А во-вторых, это житейский опыт, просто настолько он аккумулирован вот в этих 151 псалме, который может ответить на многие-многие вопросы. И читая, перечитывая всю жизнь, даже псалтырь, если ты к этому себя приучишь, ты найдешь и утешение, и вразумление, и мудрость, которой ты не знал, и житейский опыт, и возможность понять, как поступать с людьми, как молиться Богу, как вот удивительный дар. Вообще, не зря богослужение все на псалтире построено.
И вот мне кажется, батюшка, очень важно понять разницу. Молиться по псалтире, вычитывать псалтирь или вдумываться в каждый стих псалтири, потому что иногда и молитву мы вычитываем, и правила мы вычитываем.
Да, в мантры превращается это в такое. Человек вот механически бежит, мысли где-то совсем в другой стороне, он говорит, я вычитал сегодня 4 кафизмы. Это хорошо, конечно. Польза есть, в любом случае есть, но еще для ума должна быть польза.
Надо бы спросить, а что ты хотя бы там вычитал? Вот скажи одну мысль, одну хотя бы. Мне кажется, действительно, я очень люблю псалтирь, и молитвы, и утренние, и вечерние, и наше богослужебное правило, потому что каждый стих, ну, это премудрость, красота. Если вот так просто один стих прочел и подумал, и к себе применил.
А вот вспомните, какая была псалтирь в древности? Она была с иллюстрациями. Иллюстрированные псалтыри, Феодоровская псалтырь, там, Киевская, Хлудовская псалтырь, древневизантийские псалтыри. Они всегда были проиллюстрированы, потому что тот, кто переписывал, он еще пытался иллюстрировать то, что он писал. А сейчас, к сожалению, у нас псалтырь на белом листе, псалмы на белом листе бумаги. И вот у нас есть такая небольшая команда медийная, да, Центр культурных инициатив «Сретение», которую мы подготовили к изданию псалтырь в традициях Хлудовской, Киевской и Федоровской. Несколько тысяч книжных миниатюр отреставрировали, восстановили, и в двух вариантах, в синодальном тексте и в церковнославянском, мы сделали совершенно зеркальные с иллюстрациями на основе древних псалтирий. И мы ее готовим сейчас уже, практически она готова к изданию, и это будет подарок для тех, кто любит псалтирь.
А какой подарок вы сделали этой вашей медийной группе? Я представляю, как эти люди были увлечены этой молитвой, пониманием и попыткой выразить пером, красками, акварелью. Уж не знаю, как это они, какой техники писали, с тем, чтобы выразить вот это молитвенное чувство, которое они поняли из этих слов псалтири. Удивительно. Спасибо. Я просто думаю, что...
Поэтому я, Александр, даже советую прикоснуться к псалтири, вот, глубоко войти вот в эту книгу.
959-59-39, протоиерей Александр Агейкин отвечает на ваши вопросы. У нас уже до окончания эфира не очень много осталось времени, поэтому я попрошу вас быть краткими. Мы будем тоже кратко отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, мы слушаем вас. Назовите.
Добрый вечер, Ольга. Уважаемый ведущий и батюшка Александр, скажите, пожалуйста, переиздавалась ли книга протоиерея Александра Меня «Таинство слова и образ»? Это первый вопрос. А второй вопрос у меня по поводу вот того, что советоваться с батюшками и снимать часть поста. Вот. Ну, батюшки, вот, особенно старого закала, для них, может быть, это сложно брать вот на себя это, потому что такое количество народу может приходить и обращаться с такой просьбой. Может быть, людям самим это можно решать, включая ум и сердце. Если человек в течение года ел непомерно, не читает православную литературу, не читает молитвы, то все это в то время, когда идет Великий пост, конечно, ему сложно будет. А так распределить разумно, наверное, это все можно. И еще вот по поводу Афона. Вот это постоянные туда какие-то экскурсии. Ну и случайные люди ради любопытства ездят посмотреть просто. А вот каково старцам там? Не мешаем ли мы им этим?
Но вы тоже точно, Ольга, не мешаете афонским старцам, потому что женщинам туда доступа нет. Но да, знаете, батюшка, я вечер, хотел бы сразу порекомендовать Ольге, если вот наши матушки захотят поехать куда-то в паломничество, мало того, что у нас замечательные свои монастыри, Пюхтицы с громадной культурой, но самое потрясающее, с чем вот мне удалось соприкоснуться, это румынские женские монастыри, громаднейшие обители, в которых не прекращалось, там все-таки гонений было гораздо меньше, то есть практически не было по сравнению с тем, что было в России. И там культура это удивительно духовного молитвенного делания, такого особенного женского служения, совершенно замечательно. Паломническая служба Радонеж делает такие поездки, так что отправляйтесь туда.
Да, и есть недалеко от Афона, недалеко от Салоник, удивительный женский монастырь, основанный старцем Паисием Святогорцем, где можно и помолиться на могилке старца, и приобщиться к духовному подвигу сестер-монахинь. Вот. Что касается вопроса, то множество раз эта книга переиздавалась, и сейчас в издательстве Московской Патриархии издается полное собрание сочинений для тех, кто интересуется творчеством отца Александра. Поэтому всегда есть возможность для тех, кто хочет эту книгу прочитать, может ее найти без проблем. Вот. То, что касается... Я не говорил ослабить там пост, да, он... Но я говорил о неком духовном опыте. Когда ты без совета духовника делаешь, у тебя все равно внутреннее чувство о том, что ты занимаешься...
Самочинением.
А когда ты поговорила со священником, если ты постоянно прихожанка, ты же не случайный человек для этого священника. Он знает твои болезни, твои проблемы семейные. Он прекрасно понимает, что тебе нужно. И как пастырь любовью покроет и обнимет. Только я еще раз говорю, не нужно об этом всем рассказывать. А вот мне батюшка это сказал, это ваш диалог, ваша внутренняя такая дружба духовная с этим священником. Поэтому у каждого своя мера. Если тебе полезно одно, другому это может быть смертельно.
Я должен сказать, что мы уже почти что заканчиваем наш эфир. У нас очень много звонков. И в письменном виде, вот те, кто нас смотрит на сайте Радонеж, скажу, вот тут несколько записано, несколько страниц исписано вашими вопросами, которые мы принимали по телефону, по СМС приходило очень много, и мы здесь все-таки пытались, и сейчас последний, думаю, возьмем вопросик, у нас осталось всего лишь ничего, но вместе с тем хотел бы, чтобы батюшка на последний вопрос ответили. Вы в эфире, кратко вопрос и кратенько батюшка ответ.
Здравствуйте, батюшка. Вот скажите, вот у нас опускается планка поста. Вот, ну, как пример, например, среда и пятница. Рыба и масло в такие дни разрешается. Такого никогда не было, даже масло не разрешалось. Мне кажется, вот это не совсем правильно. Это первое. И второе, по псалтыри. Издавался ли псалтырь с Саблиной? Вот есть аудио.
А вот именно... Спасибо, спасибо.
Не знаю про переиздание псалтыри Саблина. Вот. Но то, что касается... Вот это, опять же, части поста, касающиеся строгости, там, рыбы, масла и так далее, то мы же списываем устав с монастырской традиции. Чтобы... Вот проблема-то в чем была, если без рыбы? Это значит, нужно ходить в море и ловить рыбу. А это время ты должен использовать для сугубой молитвы. Елей это тоже как некая такая сложность, да, упрощение пищи. Вот мы сейчас были на Афоне, ну вот как раз в день покушать кусочек хлеба, несколько маслин и чай травяной. Так это же один раз в день, а кушать не хотелось, потому что все было построено на молитве. А если у тебя молитва занимает не самую главную часть твоего дня, то вот как бы ты ни постился с маслом, без масла, с рыбой, без рыбы. В чем суть? Центр поста – это молитва.
И в молитве, мне кажется, вы получите всю радость жизни, соприкасаясь с мудростью, божественной мудростью, которая там запечатлена. Поэтому мы и говорим, что пост – это весна души. Наконец-то мы можем дорваться до чтения этих замечательных весна, стихов, да. Дорваться до молитвы и спокойненько все разнести. И не есть, и не пить, а слушать, радио «Радонеж», молиться и поститься. Храни всех Господь, благословите, батюшка, на продолжение поста наших всех слушателей.
Пусть Господь всех нас укрепит на этом пути, чтобы мы по нему шли твердо и достигли той цели, к которой идем.
А дальше мы можем продолжать нашу беседу в Фейсбуке на страничке отца Александра или у меня, или на страничке радио «Радонеж».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.